Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире программа «Вечный зуд».
Здравствуйте.
Работаем.
А что же за пафос такой?
Ну, не знаю, но как-то без пафоса. Ну, у нас как-то вообще все без пафоса стало. У нас уже как бы перед фактом людей ставят, вот урожай такой-то, такой-то, без пафоса как-то.
Ну, вы поняли, что
да.
В эфире программа «Вечный зуд».
Да-да-да.
Единственная программа в этой вселенной, выходящая в жанре радиоабсурда.
Мы периодически свою передачу ведем из Москвы, периодически из Орла. Ну, то есть, двигаемся, так сказать, в пространстве.
И это происходит периодически?
Да. И дело в том, что в этой программе мы поднимаем разные, абсолютно разные темы. Ну, какие-то люди говорят...
А какие-то люди молчат.
Что передача у нас абсолютно житейская. Я не могу ничего сказать по этому поводу против. Житейская, значит, житейская.
Ты относишься к людям, которые молчат?
Я могу сказать так, что... Сейчас стало нужно говорить, знаешь, о чем? О чем-то плохом. Тут если, значит, о чем-то плохом.
То есть нужно.
Ну, это популярно говорить о чем-то плохом.
Стало популярно говорить о чем-то плохом.
Ну, нужно. Так, а скажи мне, а в жизни.
Нужно все... это не.
А человек делает.
Я бы сказал, что это наоборот не нужно. Зачем так делать? Кому нужно?
Ну а как же жить-то, если, например, связано. Работа с тем, что человек должен говорить, писать статьи, например, высказывать свое мнение постоянно. Если он не будет высказывать свое мнение, ему есть будет не на что. Как он, вот, например, живет корреспондент, вот возьмем какой-нибудь город, ну какой, ну Орел.
Ну, а плохом же не нужно.
Да хоть бы о чем-нибудь написать.
Хоть бы о чем-нибудь.
Ну, вообще, вот в таком провинциальном городе новости, скажи мне вообще, это не, мне кажется, это адский труд найти новости в нашем городе.
Сложный, да, сложный. То есть процесс.
Практически. А знаешь почему? А потому что мы несколько не в том, так сказать, спектре ищем новости. То есть новости могут быть на уровне посевной и чего-нибудь там другого, а новости могут быть на уровне роддома, кто-нибудь там в роддоме родился. А новости могут быть на уровне.
Как выяснилось, это секретная информация.
Да.
То есть ее практически невозможно узнать.
Слушай, а может быть.
Мы пытались сделать прогноз, статистику вести не ДТП. Например, да? А родившихся младенцев.
Да.
Просто статистику. За прошедшие сутки родилось столько-то. Да, да. Средний вес такой-то, там, столько-то мальчика, столько-то девочек.
Да, отличная история.
Выяснилось, что это узнать практически невозможно. Ну, просто, ну, невозможно.
Это военная тайна?
Да.
Интересно.
Все очень сильно против разглажать эту информацию.
Ну, да, вообще-то
можно, наверное. То есть, узнать, сколько человек пострадало, без проблем.
Как пострадала?
Как пострадала с подробностями, со всеми пирогами. Это очень сильно всех интересует. Вся, так сказать, махина обработки информации, ее хранения и применения каких-то действий, да, к этой ситуации, она вся очень сильно отлажена. Все на раз просто. Раз. Сколько ДТП? 28 ДТП, столько пострадавших, с такой-то тяжести, столько-то в больнице, на всю секунду.
Доктор,
ТРП, 8 дыр, да. Все со всеми имена, фамилии, если очень сильно докажете, что вам это очень сильно надо. Если докажете, то можно и эту информацию, вплоть до веса всех участников, цвета волос, глаз, там, все, количество ногтей, пострадавших, обгрызанных ногтей, там, по-разному.
Да. Замолчи.
Почему?
Я тебе вот что скажу.
Ты, а вот узнать, а сколько детей родилось, понимаешь, это такая проблема.
Дожать эту историю, то есть вообще какое-то общественное мнение поднять.
Ну, как сказать, дожать, понимаешь? Ну, что значит общественное мнение поднять? Я не могу его поднять больше, чем я могу это.
А эти данные вообще поднимать?
Не хочу же я, ну, как тебе сказать, я не могу взять целью своей жизни избрать, ну, как сказать, процесс донесения... проблематичности освещения рождаемости в городе Орле, понимаешь, до определенных уст, ушей и умов.
Да.
Понимаешь? Ну как? Мне кажется, что это не совсем такая, скажем так, самая.
Я думаю, что неплохая
актуальная
информация,
и благородная
неплохая
вещь.
Информация было бы очень качественно, если бы в какой-нибудь орловской газете, например, печатали это.
Я хотя бы попытался.
Да.
Это Орловская уже... газета, теперь Орловская правда.
Ну нет, я имею в виду какой-нибудь газете.
Она теперь вообще... шубы печатает на первой полосе.
На первой полосе?
Да, шубы? Вообще вся целиком первая полоса посвящена рекламе шуб. Или каких-то
пальто сезонных.
Слушай, может
быть, они волосатую страницу
сделали? Не, ну может быть не каждый выпуск, не каждый выпуск, но какая-то там, ну, да, хорошая аллегория. Волосатая страница.
А еще в наших, представляешь себе, например, во дворце, во дворец культуры железнодорожников, в наших волосатых стенах, там же все время мех.
Да, да, это там мех, же просто этот мех нескончаемым потоком льется, да, мех.
Это храм моли.
Ну, почему? Там иногда какие-то проходят представления.
Митяев выступает.
Митяй?
Ев.
Ев. Митяев
выступает. Митяев выступает, да? В храме моли. Дворец культуры железнодорожников. Все на Митяева.
Залетает иногда Митяев. В храм моли.
Залетают артисты некоторые.
Да, такое намоленное место.
Ну, тебя предадут, не знаю, чего.
Анафеме?
Так нельзя говорить. А ты знаешь, вот я встречал много всяких разных людей с разным процентным тягой, процентной не тягой, а как верой. Веру можно же в процентах измерять? Ну, сколько ты в Бога веришь?
Знаешь,
подумал, самый дебильный вопрос, который один человек может задать другому.
Глупости совершать вообще нет проблем.
А ты в Бога веришь?
На сколько процентов?
Знаешь, вопрос такой, ты в Бога веришь? То есть, вот как можно на этот вопрос ответить человеку?
Этот еще вопрос еще более-менее.
А как более-менее? В Бога веришь? А как это в Бога веришь? Это как это понимать вообще?
Ну, ты исходишь из того, что существование этого мира всего, да, подчинено какой-то концепции. В одной концепции предусматривается божественное его содержание, а в другой концепции не предусматривается.
Дело в том, что изначально...
Что здесь непонятно?
Человек изначально Богом назвал не совсем все объективно понятное. То есть, слово «Бог», оно уже очень давно.
Мы не можем говорить о том, что человек изначально чем назвал. И что изначально. Он имел в виду изначально. Понимаешь? Потому что мы все равно имеем дело с какими-то интерпретациями.
Да. Вся наша
того,
жизнь – это интерпретация кого-то.
Кто-то что-то вроде как говорил по поводу того, что кто-то говорил что-то, по поводу того, что кто-то говорил о ком-то когда-то вот то-то. Понимаешь?
Да.
И так можно до бесконечности вот это вот...
Неплохая фабула всё. Такая.
Да.
Можно
и это только подать. Преамбула к этой фабуле, понимаешь? Только преамбула.
Преамбула к фабуле.
Это фабуле,
очень, да. Ты знаешь, это очень такой...
Могу а сразу сказать, так...
Много так, людей так, только что отвернулось
такой,
от приемников своих.
Такой налет полиглота такой. Преамбула к этой фабуле. Такой, понимаешь, что сразу и французский, и какой-то конголезский какой-то диалект того же самого французского.
Преамбула. Скажите, пожалуйста, не слишком ли я глуп для вас? Вот, я хотел бы так...
Я искренне задаю себе
вопрос. Конечно.
С сарказмом.
Нет, я один. Никаких змов нет.
Змов никаких, никаких вас сейчас змов. Не нет. преследует?
Нет, нет. Mm-hmm. Ну, просто как бы, так, знаете, Лев Михайлович, даже я не знаю.
И тут внезапно для вас чего? Накрыл сарказм.
Нет, подожди.
Представляешь, разговор.
Для чего?
Бабушки друг с другом рассказывают о молодости. И тут меня внезапно накрыл сарказм.
Да. У нас был самый крепкий парень сарказм.
Сарказм, да. Нет, ну это уже будет совсем пошловато как-то. Не, нормально.
Да?
Да.
Он всех
когда накрывал? Он ей руку и сердце предложил, и вот тут ее накрыл сарказм.
А, ну это может быть.
И она за него не вышла.
Так смотри, ну, смотри. Значит, выходит что? Мы сейчас
да.
находимся, живем, то есть все вместе в таком состоянии, в котором нам всем некомфортно. Ну, некомфортно что-то, как-то все время. Вот знаешь, вот если комфортно...
Зудит что-то.
Ну, как-то вот, да, вот вечный зуд,
вечно,
вот все время такой.
Вечно что-то зудит.
В соцсетях либо мы радуемся какой-то няшке, няшечке какой-то, да, в виде какого-нибудь розового этого котеночка, да, там, или какого-нибудь тюльпанчика, или какой-нибудь розочки радостной, под мягкой игрушечки, беленькой мишечки такой, да, няшечка такая, няшечная штучка.
Ну,
няшная.
Удаляй друзей, которые тебе вот это все размещают, да и все.
Нет, ну это я вижу само по себе видно просто. Ну, то есть, а как по-другому еще что-то такое нежное и доброе показать? Больше же никак есть какие-то стереотипы. Да, любовь у нас вот так пальцами складывают, это как вот эти вот сердечко, да, у нас. Солнышко фотографируют, фотографии все у всех одинаковые. Одинаковое счастье и радость у всех как бы одинаковые. Но это же ведь не так. Я могу точно сказать, что какому-то человеку приятно зайти, подняться по стремянке, заглянуть в антресоль и увидеть там коньки свои. Те коньки, в которых ты, например, в 14-летнем возрасте гонял. И можно понюхать эти коньки, ну то есть сами вот эти ботинки, и оказаться вот вообще в этом пространстве, во всем. То есть этого достаточно, запаха одного. В хорошем смысле этого слова, конечно. А другому человеку нужно полностью восстановить картину происходящего. То есть ему нужно собрать всех друзей этих, которым там по 45, по 50 лет, которые были с тобой в хоккей играли. Купить всем коньки, клюшки, собрать всех там и все это восстановить. Если на самом деле можно просто вдохнуть и все. Вот этого.
Ленивый
такой. А у тебя, способ. Кстати, есть что-то в доме, что-то из совсем такого детства, так, какое-то, вот, знаешь, так, знаковая какая-то вещь осталась какая-то из твоего детства?
Мишка.
У тебя мишка есть?
Да.
Какой-то.
У ребенка лежит.
Какой-то трогательный. То есть это мишка.
Среди прочих на полочке стоит.
Лежит на полочке и лежит.
Стоит. Лежит или стоит там, как ему.
Ну, то есть он сначала был у тебя, а теперь ты его, значит, это.
Его дедушка нашел.
Нашел?
Да, принес и подарил внучке.
А так значит,
это моей дочке.
Ах, вот в чем дело. Это значит, у тебя нету. Так-то можно сказать. Ты уже смирился с тем, что его уже и не было, как ты.
Я не то, что смирился, но как-то я живу без якорей. Так-то, в общем-то,
это гавань приятная, это никаких так. Я, знаешь, иногда бывает якорь бросить очень даже прекрасно.
Все по-разному. Мне лично для того, чтобы погрузиться в какие-то подобного рода воспоминания, не обязательно отталкиваться от материального объекта.
Ну, это понятно.
Мне достаточно вспомнить определенные вещи. И тут же возникают те же самые запахи, те же самые эмоции, настроения.
Мы сегодня с одним человеком разговаривали о намерении и о том, как формулировать то, что ты хочешь в
этой жизни. Благотворно?
Кто-нибудь. Но я думаю, что, ну, может быть, и благотворно. Тут история какая? Я как я думаю, как можно формулировать свое намерение? Оно же должно быть ясное.
Да.
Я думаю, что можно в этом месте прям раз и сразу вставить эту песню, а потом сразу после песни намерение ясно, как она называется, эта песня. Ты помнишь?
Да, она называется «Намерение». Она называется.
«Намерение». Вот теперь давайте послушаем песню «Намерение», а потом после этого сразу же мы вернемся.
Да.
Песня без повода. Повода. Ну откуда тогда маята моя странная? Но почему же скольжение такое неплавное? Но я знаю, что смысл наших существований — пирамида желаний, желаний. И я знаю, что главное, чтобы намерение было ясно, тогда все не напрасно. знаю, зачем нам нарисовано облако. Я знаю, куда я тяну его волоком. Я знаю, все будет, если только намерение ясно. Все будет прекрасно, прекрасно. И я знаю, что главное, чтобы намерение было ясно. Тогда все не напрасно. И я знаю, что главное, чтобы намерение было ясно. Тогда все не напрасно.
Вот, мы послушали песню, теперь как бы понятнее стало, может быть, кому-то, а кому-то еще сложнее. Ну так вот, что касается намерения. Материальную сторону намерения можно сразу откинуть, потому что чаще всего у нас есть мечта иметь какой-то определенного размера чемодан денег, потому что у нас есть такого же определенного размера чемодан желаний. И хотелось бы чемодан желаний с чемоданом денег как-то соединить и оказаться где-то в середине.
Чтобы они коррелировали.
Коррелировали, так сказать.
Чтобы эти оба чемодана коррелировали.
Между собой, да. И чтобы я был как раз в середине этого коррелижа.
Хозяина, может быть, такой коррел.
Да, коррел такой полный. Но, знаешь, смотри, какая интересная история. Когда человек покупает себе, например, машину первую, да?
Да.
То он потом эту машину очень долго помнит, какая на нее первая. А потом какие-то машины уже не помнит. Ты знаешь, очень многие вещи через, например, 10 лет человеку кажутся очень пустяковыми, ненужными и вообще зря как бы сделанными. И зачем я за этим всем... К чему я к этому всему стремился? Так почему, если у классиков у всех все написано, что можно не стремиться, например, к чему-то такому материальному? Можно стремиться к чему-то духовному, постичь что-то, овладеть чем-то, каким-то новым...
Есть такая интересная практика. Представить, что тебе 99 лет.
Угу.
Ну вот, прям сию секунду. Тебе 99 лет.
Да.
И у тебя осталось там несколько часов, да, и у тебя есть время всего лишь, да, ну, вспомнить что-то. Ты начинаешь это все вспоминать, и тут же автоматически приходят мысли о том, как надо было сделать на самом деле, чему надо было уделить время, чему не уделять, мимо чего пройти, во что, значит, погрузиться, за что уцепиться и так далее. И если очень сильно в это погрузиться, в этот процесс, то это очень четко будет сформулировано. То есть это говорит о способе формулировки того самого намерения. А потом в определенный момент, когда это намерение сформулировано, ясно, в этот момент надо перещелкнуть тумблер и представить, что тебе дали второй шанс. Ну, просто произошло такое чудо.
Ну да.
Что тебе вдруг сказали, ладно, бог с ним, очень красиво все у тебя, брат, могло бы получиться. Теперь
верим,
давай.
Верим, да.
Верю, да, говорит.
Некто.
Некто. Говорит, как там говорил ваш Станиславский? Верю.
Верю. И дает дедушке, которому 99 лет, и все родственники, да, уже склонились,
говорит, а вот теперь тебе его все опять жилье. 35.
Тебе опять 35.
Попробуй давай. Повтори.
Давай, да. Вот ужас.
Очень интересная практика.
Ужас, да, это кошмар.
И вот тут, но тут обязательно вот этот бэкграунд, что ты это себе сформулировал не сейчас, представив там, что бы ты хотел, да, как нужно идти правильно, рассуждая, как вот этот 35-летний. Тут очень важно оттолкнуться от себя 99-летнего.
Да, очень много, многих вещей.
Потому нет. Что это серьезная такая
тестостерон, еще есть вещь такая, она очень сильно...
Ну, понятно.
99 лет уже тестостерон, одна пыль одна только.
1% остается.
Нет, в кашле причем. Тестостерон, причем он только на кашле
действует. Нет, ты пытаешься, конечно, этот кашель за смех выдать.
Да. Да, то есть, да. Ты делаешь вид, что смеешься.
Но это красивая мина при плохой игре.
Да, конечно, да. Потому что в этот момент был прогноз погоды.
В этот момент...
Не было нечего, не на чем было смеяться.
Даже прогноз погоды был не нужен в этот момент, потому что ни одна, даже самая теплая погода не спасет от кашля такого рода.
Так значит, для того, чтобы представить себе, что тебе 99 лет, все же представляют себе, что им хорошо будет качественно в этот момент. Качественно, то есть родственники все живы-здоровы. Ну, как типичная история. То есть, я вообще себя не вижу. Я со стороны, как бы вот они мои родственники, а я со стороны специально для них. То есть, я буду жить, стараться заработать на квартиру, потому что не хочу, чтобы мои дети так же нуждались, как я. Мои родители нуждались для того, чтобы думали, что мне было хорошо. И в результате всем поголовно плохо. В общем, недостаточно
хорошо. Из поколения в поколение.
Из поколения в поколение. Мы накапливаем что-то доброе и хорошее, в результате имеем большую очень проблему.
Ну, как нам кажется, добрый и хороший.
Добрый,
потому что оно выражено почему-то в том, что надо обязательно вырывать откуда-то зубами, очень сильно горбатиться и накапливать. Вот как с таким остервенением можно чего-то хорошего приобрести? Может мне кто-нибудь объяснить?
Ну, я уже говорил, как это как по лесу, по красивому лесу, по тайге на спортивном мотоцикле ездить. Например, то есть, какую цель ты преследуешь? Преодолеть этот красивый лес ни за что, или просто, или, может быть, ты там что-то там, посмотри, как красиво-то вокруг, ты же видишь, что как бы тебе в дерево не воткнуться, хотя на самом деле деревья на месте стоят, ты быстро двигаешься очень, все то, что нас окружает, оно есть, я уже говорил, да, спросили, а что было в самом начале, то же самое, что и сейчас, все было одинаково всегда, если мы это поймем и с этим смиримся, то как бы жизнь, мне кажется, попроще будет. Жить. Ну, то есть, не то, что прям попроще будет жить, но...
Ну, облегчит это очень серьезно. Ну, переключит на главное.
Да, веселее. На главное. А что касается того, что люди разучились абсолютно между собой коррелировать, да, возьмем слово.
Ну, да, сегодня вот наблюдал, пил.
Коррелировать между собой по радости. По радости.
Так, понимаешь? Послушай. Зашел в кофейню, пока ждал человека. Ну, давайте уже после рекламы расскажу.
Реклама.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Рассказываю.
Да.
Захожу в кофейню, попросил кофе. Заходит девушка, милая, все хорошо. Такой взгляд какой-то у нее странный. Такой слегка. Ну, вот, села, что-то заказала. К ней подходит человек, он говорит... И вот это. Ну, вот можно это подать тогда, когда придет человек, потому что чтобы не остыло. То есть, она о ком-то заботится, все. Сидела минут 20, ждала. И так смотрела, и сяк смотрела.
Ты подошел?
Нет, я сижу за соседним столом, я просто наблюдаю. Думаю, ну вот ждет человек, да, ждет. Человек человека ждет. Не хочет что-то там заказывать, заботит о том, чтобы там не остыло.
Да.
Приходит, наконец-то, приходит человек. Все, положено в очочках, такой худосочный, чуть ли не, ну, эти вот типичные. На «Х». Люди на «Х».
Да.
Вот, приходит этот на «Х», значит, что-то, да, сел, открыл свой этот...
«Г»,
да,
под номером 6.
И начал его теребить.
Теребить,
понимаешь? Я смотрю, я вообще понять не могу.
Какой смысл-то в их встрече
был? Какой смысл-то был встречаться? Ну, очевидно, что в Москве это не так просто сделать.
Ну, просто, может быть... Он попросил
такие ее... крюки наматывать, ты понимаешь?
Он просто попросил ее, может
ему быть, не с кем
хавчика заказать.
Г потеребить или что?
Негде, да, наверное, скорее всего так. Да нет, он просто все время свой Г теребит.
Мне кажется, что все, что бы он не теребил,
это будет Г.
Это будет сплошное Г, понимаешь? Да,
потому что вся жизнь вообще внутри
она гаджета, автоматически, да, в Г и превращается.
Да, и вся в гаджеточная такая жизнь. И поэтому человек даже гаджет хочет посовременнее себе, чтобы внутри оболочка, по крайней мере, этого гаджета была приличная.
Ну, разнообразия-то в жизни нет, поэтому хочется разнообразия в Г.
Конечно.
То чем Г разнообразнее, тем,
ну, жизнь,
как бы получается
жизнь
разнообразнее. Да. На самом деле не из-за того, что она разнообразная сама по себе, а из-за того, что
мы вообще нудные,
она, конечно, вся свелась старые, и сконцентрировалась.
Когда старые становимся, знаешь, вот, ну, нудные. Вот я, знаешь, вот думал, вот дети, вот дочке моей 15 лет, вот я про себя думаю, вот нужны мы сейчас родители ей? нужны.
Послушай, вот это точно... самая радостная и одновременно грустная ситуация, когда твой ребенок, ты наблюдаешь.
Да.
И ты вот прям этот момент реально видишь и чувствуешь прям кожей, что твой ребенок превращается в самостоятельного человека. Это радостно.
Да.
Да? И в то же время это абсолютно точно коррелирует с тем, что он от тебя уходит. Чем больше он самостоятельный человек, тем дальше он от тебя. И это вот расставание, скажем так, угу. Первое, вот эти вот флюиды расставания, они всегда связаны с, вперемешку они всегда с той радостью, когда ты видишь, что какой-то росток прорастает, да, самостоятельный человечек.
Понятно, надо же этому всему, я думаю, что помогать.
Ну, наверное, конечно, да.
Не,
такая светлая грусть.
Да, не форсировать, так сказать, этим. Да вот, да как же тебе не стыдно, ну, там, туда. Я понимаю. Я понимаю прекрасно. Я вспоминаю себя в 15 лет.
Но это надо принимать.
Это не значит, что они нас презирают.
Нет, конечно.
Это совсем нет. Да. Просто мы сейчас отходим на второй план. А потому что родители и должны быть на втором плане. Потому что у родителей есть свой план,
свой первый. План, конечно, по отношению наш к ребенку, первый, да. Он второй, конечно. Да, нет,
у родителей свой, они смотрят на эту жизнь со своего первого плана. Дети, соответственно, смотрят со второго плана. А все остальные уже...
Как получится.
А бабушки, дедушки, вот, представляешь, когда они начинают на себя одеяло тянуть. Бывает такой вариант.
Серьезный, да.
А сейчас бабушки, заявка. Дедушки другие. Уже сейчас другие. Сейчас уже более... Сейчас, понимаешь, как оно слово называется?
Изощреннее.
Не, изощреннее – это одно. Я могу сказать так, что сейчас старость не в моде. Старость не в моде.
У стариков.
Ну, у всех людей, которые в каком-то определенном возрасту подходят, они комплексуют из-за своей старости. То есть, не готовы к старости. Мы все время такие молодые, мы на бодряках, вроде бы совсем недавно, это уже 20 лет назад было. Ой, это совсем недавно, это было 30 лет назад. Ой, да я последний, то есть, первый раз, где ты выпил? Я первый раз выпил, когда мне было 18 лет, говорит мне один человек, в армии. Но. Мне очень это не понравилось. Я говорю, ну, так прошло уже 30 лет, тебе уже 48. Он говорит, да, действительно. Я говорю, ты можешь сравнить тот стакан водки, который ты выпил, будучи 18-летним парнем, и потом тебе было очень плохо, ты испортил кругом полы, все испачкал, тебя вертолеты в голове кружились. Можно ли это сравнить с тем, что сейчас ты можешь поставить 200 грамм стакан, посадить с собой рядом собеседника прекрасного, достать шашлык, огурцы, помидоры и употребить эти 200 грамм, и это будет совсем другой результат от того же самого напитка. Понимаешь? Ну. То есть, получается, навык приходит какой-то во всем. У жизни же есть вкус определенный.
Да.
И все, что мы в жизни проходим, оно все нам как обучающее. Ну, то есть, мы идем и учимся постоянно. Но мы же все равно не можем пройти все хорошее и все плохое. Мы проходим только то, что нам нужно в жизни. Но дело в том, что не всякий человек может понять, что ему в жизни вообще нужно. Понимаешь? То есть, мне человек говорит, мне нужна машина. Зачем? Ну, потому что у всех есть. Это хороший
аргумент.
Это хороший аргумент, да? Квартира, то есть квартира рядом с работой, нужна сильно машина очень. Хорошо. Если тебе нужна машина, значит, ты получаешь еще автоматическое волнение за то, что тебе эту машину теперь каждый день нужно куда-то ставить. Раньше-то она была не твоя машина и стояла в автосалоне. И ты абсолютно не думал об этой машине. Но ты заплатил деньги, залез в долги, приобрел себе эту машину, и теперь она стоит, и ты о ней думаешь. И вот так вот мы насобираем себе вокруг всяких этих проблем внутренних, живем, обслуживаем их,
и платим ежемесячно. И то, чем мы владеем, начинает владеть нами.
Конечно. У меня есть люди знакомые, которые заложники насекомых, например. То есть, вот человек говорит, я занимаюсь пчеловодством. А я вот и думаю, кто еще кем занимается? Пчелы им занимаются или он пчелами? То есть, он свои планы вертит, само собой, понятно. Он хочет, чтобы больше пчелы принесли, да, там вся история. Думает, представляешь, на него должна погода работать. И причем должна хорошо работать, без всяких там дождей, не вовремя. Ты там смотри у меня, чтобы там все нормально было. Деревья, соответственно, все должны вовремя распуститься. Вы смотрите там у меня все деревья. То есть, он участник уже процесса целого, определенного.
И он, цветочки на поле должны быть.
Да, внутри этого процесса божественного он как тоже тут как бы чуть ли не с хлыстом стоит. Понимаешь, хлыст его переживаний на этим над всем. Да как же так? Дождь. Да как же? Да так холодно, пчелы не вылетают. Да как же так? У меня никто не покупает мед. Да мой мед самый лучший, а их самый худший. И внутри этого, так ты еще и сколько-то месяцев в году этим всем занимаешься. Значит, получается, ты еще и время просто реально свое отдаешь. То есть там 6-7 месяцев в году или 8 ты отдаешь этому всему, значит, ты заложник пчел. А пчелы благодаря тебе могут зимой выжить, например. Они могли бы не выжить. Представляешь?
Ну, сейчас у них.
То есть пчелы пользуются.
Шансов тем, гораздо больше.
Между собой. Представляешь себе, пчелы, например, говорят:
договорились,
ребята, нам нужно в ловушке попасться, там ловушки специальные расставляют в лесу, ну или там везде. Ну, смотрите, вот ловушка,
ну,
это ловушка этого Сидоровича, он у него ловушки, то есть у него
так,
обстоятельства
не
очень нам нравится. То есть рассказывали, пчелы у него были, с его, но они же вылетают, они же не в заперти, пчелы-то, ты понимаешь? Они же не в тюрьме. Вот что самое интересное, то есть человек думает, что, он поймал себе рой пчел, а на самом деле рой пчел его поймал. Вот в чем дело. Потому что рой пчел – это упущенная выгода, сразу автоматически становится. То есть они мне сейчас чего-то должны. А никто, муравьи, по-моему, тлю доят. То есть они ее доят и автоматически охраняют от этих, как их называют,
от божьих
коровок. Потому что божьи коровки очень любят есть тлю. И вот это все автоматически такая цепочка, понимаешь? Злачное место такое на травинке. То есть есть тля, ее доят муравьи, божьи коровки едят тлю. Муравьи защищают свои плантации. У них плантация, они разводят. Они очень радуются, когда детки новые у тли появляются. Ну, семейная такая история, понимаешь? Так же, как и люди разводят пчел. То есть, маленький вариант только такой, понимаешь? То есть, один человек, то есть, один муравей может другого пригласить к себе на стебель. Не хотите ли на мой стебель, так сказать, я вам сейчас покажу. Вот у меня, представьте себе, вот у меня вино. Вот у меня вино, это не то, что у него в подземелье вино. Пойдемте ко мне на стебель. И поднимаются они на стебель и говорят: да, ну, конечно, совсем другой вкус. Ну, понятно, что это же, конечно, это же не простая трава какая-то из земли торчит. У вас какой-то там благородная полынь там, или что-нибудь там, какая-нибудь чабрец, прости меня, Господи. И на чабреце тля, который сидит на чабреце, она с чабречным привкусом, да?
С чабрецовым.
Да, вот именно. И очень благородно это все, какое послевкусие чабрецовое, муравьи между собой трут. Так же и люди, смотрите, мед, он гречичный, смотрите, какая гречиха. А вот смотрите, цветочный, смотрите, какие цветочки были. Пчелы, они молодцы, они работают, не покладая ног своих всех шестерых ног своих и крыл. И для чего? Для того, чтобы человек, в свою очередь, мог наблюдать за пчелами со стороны. Это во-первых, а во-вторых, человек может философствовать. Вот я сегодня был в церкви. Прости меня, Господи. И видел такую интересную историю. Стоят свечки, да, ну, которые вот эти вот горят. И одна свечка наклонилась над другой. А одна свечка, которая поменьше, горела, а которая побольше, просто из-за температуры над ней наклонилась и потухла в связи с этим. Потому что кислород-то вверху сгорает. Да-да. И она и потухла. И она стояла, и потом она вообще вот так чик и сломалась, эта свечка, потухшей. И я подумал, что вот, например, если бы я был бы каким-нибудь супер-мегом поэтому мудрецом, я бы по поводу этой свечи, вот этой всей ситуации, которую я прям увидел, прям как будто для меня была показана она, можно было что-то написать, какой-нибудь трехстрочие какой-нибудь там или что-нибудь.
Как Шекспир?
Ну, как он. Ну, да. Я не застал его, конечно, ну, ничего не могу поделать, но как он. Да. Есть определенные
Строфа есть такая, шекспировская.
Я понял, да.
Онегинская есть, шекспировская.
Ну, два совершенно реальных персонажа, особенно Онегин. Это его есть, значит, строка. Вторая Шекспир, Пушкин. Значит, лишний раз
подтверждает. Там персонаж Пушкин.
Понятно.
Если в этом контексте.
Ну, хорошо, главное, что было, что сказать-то.
Да.
Это ж тебе не в накануне поздравительную открытку читать. Тёще.
Я желаю вам много благов. Я желаю весны и любовь. Я желаю здоровья и звесть дорогим нашим теща и тесть.
Прекрасно.
И тен-терен, терере, тен-терен, тер-теререн.
Нет, ах, какая женщина.
А потом эта песня.
Вот, ну, значит, получается, это нужно было. Я вернусь к тому, что все искусство стало таким. То есть мы перескочили слегка от пчел к искусству, но. А что? А кому сейчас легко? Вы просто переключили телевизор, и мы сейчас находимся совсем на другом канале. В конце, туда не в конце, а как бы
занавесу
нашей передачи, хотелось бы сказать вот что.
Так сказать, уже браться можно за ткань и так
да, и
шагать в сторону
сцены,
покраски, да, не выпуская из рук ее.
Да, да. Говоря при этом монолог.
Да, так, заключительный.
Да, в конце, значит,
куда хотел... Куда несешься, тройка. Сегодня. Костюм тройка такой несется, понимаешь, куда-то бежит. Да. И шляпа им правит.
Я хотел вот что сказать в конце.
Шляпа.
Что если мы...
Тройкой.
Да. Если мы...
Что за шапка сгидательства такое?
Если мы...
Скажет кто-нибудь. Ну, если мы все-таки когда-нибудь закончим сегодняшнюю передачу,
если то мы когда...
в самом финале вы услышите вот что.
Говори. Да, и вот что я хотел сказать, под занавес, так сказать. Все люди, ну, в нашем городе это особенно, в нашем городе особенно, хотят радости такой, ну, как бы, чтобы просто вот была радость и не было оценки того, сколько эта радость стоит. Потому что если мы знаем, сколько радость стоит, то это уже не радость. Потому что кто-то может дороже. Как может человек радоваться, если кто-то у кого-то дороже, радость есть такая, да? У меня вот одна квартира, а у него другая. У меня один дом, а у него другой. У меня одна жена, а у него другая. И все время как бы радости нет особенно никакой. Поэтому люди выпивают много. Потому что последняя рюмка, она как бы приближает чуть ближе к радости, к истинной радости, понимаешь? То есть мы постоянно недовольны тем, что у нас есть в данный момент. Если мы все-таки попробуем остановить свое внутреннее вот это вот внутренние в наши все диалоги и монологи,
хотение,
то мы сможем ощутить радость от того, что мы можем просто смотреть вокруг себя, что мы можем слушать музыку ту, которую мы хотели всегда слушать, что у нас есть возможность даже слушать ту музыку, которую мы всегда хотели слушать, но у нас все время не было на это средств, или не было бобинного магнитофона, или не было пластинок.
А сейчас времени.
Сейчас почему-то нет времени специально взять в интернете, качнуть ту музыку, вставить флешку в своей машине, сесть и послушать то, что ты хотел услышать 30 лет назад, но так и не послушал ни разу.
То есть тогда можно было специально идти куда-то и слушать.
Да.
Просто для того, чтобы послушать, да, музыку. А сейчас-то даже между делом ее послушать не удается.
То есть можно вспомнить все при помощи даже тех, хотя бы вспомнить, что было в детстве, что-то, и попробовать передать своим детям. Потому что, ну, мы как с тобой взрослые люди уже, да? У нас с тобой 4 детей на 2.
Да.
Можно сказать, что все-таки детям нужно передавать нечто радостное и такое. Ну, как бы сказать, неуловимое, не то, что мы можем сейчас купить за деньги. Если мы научим детей креативно смотреть на этот мир и научим фантазировать, тогда потом у нас будут друзья. Вот так я могу сказать. У нас будут друзья в жизни. Не коллеги, бизнес, ничего лишнего, а друзья. На этой оптимистичной ноте хотелось бы закончить сегодняшнюю программу. Продолжайте нас слушать, а круг наших слушателей неизменно растет. Я думаю, что мы все придем с вами к хорошему хроническому настроению.
Всего доброго. До свидания.
Да, всем пока. С вами был Лев Летинский и Филипп Шириновский.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд. Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.
Вечный зуд.